Здравствуйте! В прямом эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время» программа «Лицом к событию» в студии Леонид Велихов. Рядом со мной мои гости – политик и общественный деятель Леонид Гозман, политик и экономист Владимир Милов, должен быть стул пустует политолог Дмитрий Орешкин, и еще с нами по скайпу будет американский политолог и журналист Дэвид Саттер. Такая вот большая и теплая компания. Обсуждаем хронику пикирующего бомбардировщика. Военно-воздушные метафоры вполне приложимы к тому, что происходит сегодня, сейчас вокруг России и внутри ее. Президент США Дональд Трамп заявил, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. Россия обещает сбивать все ракеты, выпущенные по Сирии. Приготовься, Россия, потому что они будут прилетать. Хорошие, новые и умные, написал он. То есть планируется чуть ли не битва крылатых ракет С-400 против томагавков. Через 40 минут Трамп написал: отношения с Россией сейчас хуже, чем во времена холодной войны. Оснований для этого нет. Российская экономика нуждается в нашей помощи, и это будет очень просто сделать. Нам нужно, чтобы все страны работали вместе. Ну вот, что вы скажете, я могу только вспомнить Группенфюрера Мюллера, да, что невозможно понять логику непрофессионала. Леонид Яковлевич, как бы вы прокомментировали такую непоследовательность?
Вы знаете, я имел удовольствие быть на конвенции республиканской партии, когда они выдвигали Трампа, когда они его номинировали. Да? Он у меня произвел совершенно ужасное впечатление. Я вот сидел в зале, слушал его. Какая-то такая смесь Жириновского с Гитлером. Вот. И, к сожалению, вот мое первое впечатление оказалось правильным. Ну, для меня оказалось правильным. У меня совершенно не изменилось. Вот. Это действительно что-то ужасное. Но на самом деле, представьте себе, если бы во время Карибского кризиса Соединенные Штаты и Советский Союз возглавляли бы Путин и Трамп. Я думаю, была бы война.
Еще, если я думаю, была бы еще война. Был Твиттер, еще бы у них был в руках.
Да. Все. Несомненно, была бы война. Вот. И я думаю, что мы действительно ближе к апокалипсису, чем когда бы то ни было. То есть я вот шел к вам сюда и думал, что вообще вот у меня никогда не было таких мыслей, что вот интересно, а вот мы там до воскресенья доживем или нет. А черт его знает, на самом деле.
Видно, черт его знает.
Это совершенно неизвестно.
Видно,
да?
Черт его знает.
И вот здесь, собственно, два вопроса. Первый вопрос. Почему это случилось? Ну, все-таки надо понимать. То есть, если это случится, то уже все не имеет никакого значения. Но если все-таки не случится, надо понимать, почему это случилось. Мне кажется, что хотя всем субъектам мировой политики можно вспомнить глупости и ошибки, которые они делали. Но все-таки мне кажется, что как-то не печально для нас, как для граждан России, но все-таки основная доля ответственности лежит на руководстве нашей страны и лично на президенте Владимире Владимировиче Путине. Вот, мне кажется, что вот, там, знаете, процент дисперсии, вот он там, не знаю, 75-80% наш. На самом деле, это мы сделали в значительной степени.
Выпустили джин из бутылки, да уж.
Мне так кажется, к сожалению. Да? Ну и, конечно, если все-таки пронесет чудом, то тогда вопрос, а что будет с Родиной и с нами? Я думаю, что ничего хорошего. Я думаю, что вряд ли реализуется тот сценарий, на который, возможно, рассчитывает Дональд Трамп, что наши руководители, значит, начнут отступать, как-то поймут, что не надо так себя вести. Я думаю, что скорее они, наоборот, закусят у дела. Вот. Особенно, если пронесет. Если пронесет, так это вот, тогда, с одной стороны, хорошо, а с другой стороны, это значит, что можно, да, давай вперед. Они закусят у дела. Вот. И, ну, в общем, мы, конечно, движемся к Ирану в этом смысле. То есть, вот, политическая система должна быть по иранскому образцу. Вот. Ну, так. Вот сейчас мы посмотрим, если Трамп действительно пустит свои ракеты, то хватит у нас ума сделать вид, что их там нету, не летают, или не хватит. Боюсь, что...
У нас, может быть, и хватит.
То есть у нас с вами, да, но я когда в данном случае, когда говорю «мы», меня за это ругают периодически мои друзья, говорят, каких черту «мы». Но мне кажется, что все-таки это, понимаете, как не печально, это наша страна.
Конечно. Мне всякого сомнения, Володь, ваши комментарии.
Ну, пока, кстати, они не отвечали ни на американские удары, ни на вот этот разгром так называемой ЧВК Вагнера, то есть засунулись, в общем. И, несмотря на риторику, практических каких-то шагов не делали. Но сейчас я не драматизировал бы вот так, может быть, как Леонид говорит, что там апокалипсис нам грозит, но риск прямого боестолкновения между российскими и американскими войсками, ну, действительно, наверное, самый высокий с 1962 года и Карибского кризиса. Не факт, что у этого боестолкновения будут какие-то глобальные последствия, да, то есть, может быть, они потом сделают шаг назад, там будут друг друга всячески ругать, там, в Твиттере или через Захарова, да, но... Прямое боестолкновение возможно, это, конечно, страшно рискованная ситуация, что и говорить. Но, возвращаясь к Трампу, вот смотрите, здесь есть явно, и вот по его твитам сегодняшним это заметно тоже, здесь есть явно два противоположных тренда. Один тренд – это то, что Трамп, все-таки, помните, мы с вами, Леонид, здесь обсуждали не раз, он видит возможность с Путиным договориться и сделать из него какого-то условного союзника. Да? Вот,
ну, да.
Он, вопреки рекомендации своего аппарата, позвонил, поздравил его с так называемыми выборами. Вот была информация, что он пригласил его в Вашингтон, правда, пока эта тема как бы зависла, да, то есть, несмотря на параллельные всякие сложности, которые постоянно возникают, благодаря, вот, как правильно Леонид сказал, путинским действиям, прежде всего, да, но, тем не менее, есть и параллельные процессы и желание Трампа все-таки с ним как-то попытаться отношения наладить, хотя Путин, конечно, всеми своими действиями портит как бы эту обстановку и делает это труднодостижимым. Ну, в частности, сейчас вопрос об Асаде, да, то есть западное сообщество, и не только западное, но и страны Персидского залива, они уже откровенно говорят, что мы не готовы дальше его поведение терпеть с таким вот такой тотальной зачисткой мятежных районов химическим оружием. То есть, по сути, вопрос идет о его устранении. Для Путина это, конечно, будет стратегическое поражение в Сирии, и вот обострение нынешнее ровно из-за этого.
Понятно, спасибо. Дмитрий Борисович Орешкин там присоединился, но добрый вечер, Дмитрий Борисович.
Добрый вечер.
Но сперва мы зададим вопрос Дэвиду Сатору. Дэвид, слышишь нас? Дэвид с нами?
Да.
Дэвид с нами. Здравствуй. С американской точки зрения, с американской колокольни, насколько велика действительно опасность превращения этой словесной дуэли в такую вооруженную?
Это трудно сказать, потому что любое столкновение этого типа, конечно, несет риск эскалации. Но я склонен думать, что это не будет, просто потому что путинский режим в самом деле заинтересован в запугивании, но не в открытом конфликте. И надо иметь в виду, что такой режим настолько коррумпированный, как режим, который существует сейчас в России, имеет довольно сильные, как русские говорят, шкурные интересы. И они понимают, даже если они не дают другим понимать, что американские цели здесь, они ограничены. Они просто хотят создать ситуацию, где люди не будут применить химические оружия как обычный вид оружия в мировых конфликтах. Это нападение, которое мы ожидаем сейчас, не будет менять исход с сирийского конфликта и, может быть, даже не имеет большое влияние на намерениях Асада использовать эти оружия. Но все-таки это какой-то вынужденный ответ. И я думаю, в глубине души русские, несмотря на все, что они говорят, они это понимают.
Нет, спасибо. Ну, а теперь вернемся к мирной, относительно мирной жизни. Жизни в условиях новых санкций российских. Вот Дмитрий Песков от имени Владимира Путина заявил Западу, что под давлением не получите ничего. А как вы считаете, а что хочет получить Запад? Он готов сотрудничать с Путиным или, в общем, он уже готов лишь принять его такую, так сказать, капитуляцию политическую? Не превратился ли Путин для Запада в такого или не превращается в нового Милошевича? Леонид Яковлевич.
Ну, вы знаете, поскольку Россия больше, чем Югославия, да, и имеет ядерное оружие, то я думаю, что никто Путина свергать не будет. И, конечно, они готовы иметь дело с Путиным, с чертом, с дьяволом, с Гитлером, вообще, как кажется, с кем угодно. Но я думаю, что они понимают, что, ну, вот есть предел. Вот, и похоже, что они вот считают, что до этого предела наше руководство дошло. Вы знаете, когда был захвачен Крым, через там, месяц-полтора после этого, я был там, на одной конференции, где было довольно много всяких людей из парламентов разных стран, и я разговаривал с человеком из Германии, с немцем, депутатом Европарламента. Я его спрашиваю, а вот почему у вас такая, так сказать, бурная реакция на Крым? Вообще, вы же, небось, не знаете, где вы находитесь, большинство из вас. Он говорит, конечно, нам, говорит, на Крым-то наплевать. Но мы все помним, что случилось, когда Гитлера не остановили в Судетах. Вот. Это сказал немец, что интересно.
Да.
Вот. И мне кажется, что у них вот ровно такое отношение, что надо остановить. Потому что Крым, Донбасс, Боинг, Сирия, ну, Скрипали там. Причем каждый конкретно случай, да, каждый конкретный случай, можно объяснить, он может быть случайностью, ошибкой, там, чем угодно, каждый конкретный. Но когда это идет вот так вот подряд, да, то, в общем, это уже, перебор. Да. И, вы знаете, я думаю, вот еще что. Вот есть такие две вещи, вот то, что сказал Дэвид Саттер. Я боюсь, что частично, ну, я бы хотел, чтобы он был прав, и Володя был прав, что не так все ужасно, как мне показалось. Но, знаете, есть такой психологический эффект. Мы не хотим признавать ту реальность, которая нам страшна, неприятна там, и так далее. Просто мы не хотим, ну, трудно вообще человеку это принять. Вот это тоже надо иметь в виду.
Свойство здоровья психики.
Да. И вот Путин, конечно, не хочет войны. Ну, он совершенно не сумасшедший. Правильно Дэвид говорил, у него коррумпирована совершенно команда там, и так далее. Вот, все погрязли в этой роскоши. Конечно, они не хотят воевать. Что, в бомбоубежищах сидеть? Ну, нехорошо же это. Не в кайф. Вот. Но это же само происходит. Это само происходит. Гитлер тоже, между прочим, не хотел войны-то. Он хотел запугивать.
Ну, конечно,
он хотел запугивать. Он делал вот так. Да, и пока отступали, отлично. Отлично. Он так бы до Урала дошел. Почему нет? И был бы очень счастлив этим, на самом деле. Он не хотел войны. И наш не хочет войны. И еще одна вещь, которая, конечно, отличает вот ситуацию ту и сегодняшнюю предвоенную. Посмотрите, Гитлер, который, конечно, не может быть положительным примером. Тем не менее, он начал агрессию на фоне экономического роста. На фоне роста Германии. Мы ведем себя так, как ведем, да, на фоне падения. Это вообще какое-то безумие. Еще одна вещь, совершенно непонятно. Вот я не понимаю, насколько ему это удалось, вот нашему, ну, Путину, вообще его всей команде, насколько удалось в этом убедить людей. Понимаете, вот как бы не считать, что Сталин там виноват в развязывании Второй мировой войны, или там частично виноват, ну, не важно, да. Когда гитлеровцы подходили к Москве, то враг у ворот. Вот тут ничего не поделалось, да? На кой черт воевать за Асада? Пусть Асад хороший, а его оппоненты плохие. Но почему? Вот я готов согласиться. Он там не единственный злодей в Сирии. Это понятно, там до черта злодеев. Вот. Но да, он хороший, он белый, пушистый, он какой угодно. Почему наши должны погибать там ради этого человека? Вот. Почему мы должны рисковать вообще собственными жизнью, своей страной, вообще всем человечеством ради него? У них там гражданская война, пусть бы они воевали. Вот каким-то образом наша пропаганда, она сдвинула границы нашей страны. Вот эти священные рубежи, они теперь проходят не там, где проходят географически, они проходят черти где, под Дамаском, там, в Луганске и так далее. Да?
Мания величия такая. Мания величия. Давайте все-таки вот с такой, так сказать, военно-прогностической, что ли, колеи сойдем, повторим, вернемся в мирную жизнь. И вот, Дмитрий Борисович, я хочу вас спросить, чего в результате новых санкций можно ждать именно тут, в России? Рубль падает, но вместе с тем это не сопоставимо. Но 100 копеек
за него дают, как раньше.
Вместе с тем и 100 копеек, во-первых, совершенно Леонид Ильич прав, дают, как прежде. Но это не сопоставимо с 2014 годом, когда в два раза все-таки он рухнул. Но и тогда даже удалось ситуацию вывести из пике. Хотя предрекали полный крах тогда экономики многие. Сейчас какие-то резервы и маневры остались? Или, в общем, ситуация гораздо тяжелее?
Ну, я думаю, надо две очень простые мысли обозначить.
Первое, что грядущая война, скорее всего, будет идти в другом пространстве. То есть генералы и мы всегда готовимся к прошедшей войне. И вот обсуждаем, у кого сколько ракет, там эсминцев. А реальная проблема будет вестись в экономической войне. Кто кого задушит. В том числе в финансовой сфере. И мне кажется, что то, что сейчас делается в Сирии, это хороший пример. То есть стоит там Трампу послать новый твиттер, и рубль там падает сразу, там, или рубль, доллар растет на 3 рубля. А потом подгонят еще авианосец, об этом сообщат, он опять упадет. Угу. Потому что очень велика не материальная, а такая интеллектуальный капитал доверия. Огромную роль играет в курсах валют. И в Америке это прекрасно понимают лучше, чем где бы то ни было. Не важно, сколько там у тебя материальных ресурсов, а важно, верят в этот самый доллар или не верят. Вот вера в доллар стоит 20 триллионов долларов, поскольку такой у них там государственный долг. И люди его с удовольствием покупают, потому что верят. А вера в рубль стоит, значит, примерно в 70 раз дешевле. Так вот, значит, это главное. Мне кажется, что и в Штатах это понимают. И они объявили войну экономическую. Они понимают, что никто друг друга ракетами швыряться не будет. А вот задушить, ограничить, загнать под лавку – это вполне такая рациональная стратегия. Мне кажется, она немножко реализуется. Санкции – вещь такая. Они не убивают, они накапливаются. Это как ртуть в организме. Да, там разбил один градусник, разбил другой градусник, а потом, глядишь, крыша поехала, человек становится безумный, как шляпник, потому что шляпники обрабатывали фетр с помощью ртутных составов. И, соответственно, это отражалось на психическом устройстве организма. Так вот, контаминация, заражение, загрязнение санкционными грузами на нашей экономике, она испытывает все большее трение. Верблюд идет нога за ногу. Потом, в конце концов, он ложится, прячет голову в пах, его уже бить невозможно. Нет смысла, потому что не поднимется, не встанет. Какая-то там последняя соломинка ломает спину. Я далек от мысли, что у нас сейчас экономика в такой ситуации, как была в Советском Союзе. Слава богу, она рыночная. Там полурыночная, кривая, монополистическая, но все-таки рыночная. То есть она отзывается на сигналы спроса, она гораздо более гибкая и живая. Поэтому говорить о том, что мы вот в Северную Корею превратимся, мне кажется, неправильно. Но мы будем систематически накапливать отставание. Никаких новых технологий, никаких прорывных направлений. Про эти самые 25 миллионов квалифицированных рабочих мест забыли так же, как про Португалию с душевым доходом и про удвоение ВВП. Превращаемся в третьесортную страну, вставая при этом непрерывно с колен. И еще обрушивая на Соединенные Штаты море огня, как Ким Чен Ин. То есть мы вот живем в таком виртуальном пространстве побед, а на самом деле задница понемножку отваливается. И, ну, как бы не смертельно, можно задницу на колесиках сзади катить, но лучше все-таки, если она при тебе.
Неудобно. Неудобно. Володь, ваш прогноз экономический и какие есть возможности маневра? Вот появляются всякие идеи, насколько они фантастические. Создание офшора на острове Русский. Дмитрий Анатольевич Медведев, поклонник айфонов, предложил полностью отказаться от американской продукции и т.д. и т.п.
По санкциям очень много зависит от того, какое будет продолжение, потому что все-таки действительно администрация Трампа сделала серьезный шаг, но, во-первых, не очень большой, потому что вот этот так называемый SDN-лист, то есть список компаний и физлиц, которым блокируются активы и американцами запрещают с ними работать, внесли только компании Дерипаски и Виксельберга. Ни Роснефти, ни Газпрома, ни Госбанков наших там нет.
А может, как раз это для того, чтобы последовательно
понимать? Друзья мои, смотрите, давайте вот по санкциям, когда мы обсуждаем тему, я предпочитаю полностью отбросить все умозрительные предположения и анализировать только накопленные знания. Вот что мы знаем о политике Трампа в отношении санкций? Мы знаем следующее, что вот почти за полтора года после его прихода к власти это первый серьезный шаг. сколько его давил, жал Конгресс там, и так далее. Это первый раз он сделал что-то серьезное. То есть вот такой был большой перерыв после Обамы. Да? Делал он это, очевидно, неохотно. Мы помним абсолютно пустой вот этот январский телефонный справочник, который они вместо доклада, значит, о путинской олигархии, они какую-то ерунду там выкинули. Да? И Трамп при этом постоянно предпринимал и предпринимает попытки замириться с Путиным. Вот даже по сегодняшним твитам это его видно. Да? Что касается вот этих последних, например, давайте трезво анализировать последние санкции. Они очень серьезные, но рубль рухнул, и акции рухнули, и народ запаниковал в основном из-за неопределенности, а не от конкретного вреда российской экономике, потому что большого вреда не будет. Ну, $1.5 миллиарда выручал «Русал» от продажи алюминия в Америку. Ну, перенаправит он эти объемы на азиатские рынки. Даже сейчас еще, если будут какие-то перебои и дефицит алюминия, ну, еще и цены подрастут, еще и чуть-чуть себе он что-то этим компенсирует. Дерипаска, конечно, полностью разрушен, как вот международный игрок. Он-то строил себе как международную финансовую империю, всякие листинги, там, Гонконги, Нью-Йорки и так далее. То есть он хотел стать большим международным конгломератом. Эта тема для него закрыта навсегда. Теперь, да? Но с точки зрения экономики, ну, катастрофы от этого вот конкретно не будет. Они этот алюминий найдут в итоге, куда продать. Да? Сейчас в основном все падает из-за элемента неопределенности. То есть вот ключевой вопрос, а что будут и будут ли американцы делать дальше? Пока это абсолютно непонятная история.
Леонид Ильич, далеко еще до той соломинки?
Ну, понимаете, ведь на самом деле это, я не знаю, как продолжить эту замечательную метафору, да, если мне очень понравилась задница сзади на колесиках, я просто пытаюсь себе это представить, вот представить эту картинку, как это делается. Вот. Но на самом деле это же танец, да, это же танец. Можно, очень много будет зависеть от того, как наши будут реагировать. На самом деле,
это да? Известно, для вот, танца да. Нужно двое.
Ну, конечно, конечно. И, наверное, можно минимизировать, если у них в голове, кроме, так сказать, восторга от собственной силы, что-то есть, то, ну, тогда, может быть, как-то это будет и не последнее, да? Угу. Вот, может быть, можно давать какие-то сигналы на другом поле. Ну, например, если сейчас ракеты не будут сбиваться, Допустим, Трамп нажмет кнопочку, да, и они полетят. Да? Значит, вот если эти ракеты не будут сбиваться, это один сценарий. Если эти ракеты, будет предпринята попытка сбить эти ракеты, но эта попытка ничем не кончится, если они попробуют, но не получится, да, это другой сценарий. Если попробуют и собьют, это третий сценарий. Знаете, это разные вещи. В мирной жизни, как я понимаю, ну, я не экономист, Володя значительно лучше знает, но люди, которых я спрашивал, которые тоже экономисты, они говорили, что у нас ресурсы на там 3-4 года есть, что все в порядке на самом деле, что все на самом деле не так плохо. Именно прежде всего благодаря тому, что вот Дмитрий Борисович справедливо сказал, благодаря тому, что у нас рыночная экономика. У нас все-таки рыночная экономика, и она как-то так худо-бедно работает. Да.
Да. Да. Я помню, да, я наши договоренности.
Не успокойся, я сам помню, все что нормально, вы не волнуйтесь.
Ну, мы все-таки наш такой между собойчик поясним, что, к сожалению, Леонид Тихонович, вынуждена будет покинуть на середине передачи.
Не навсегда.
Но не навсегда.
Нет, не навсегда.
Но не навсегда.
Не надейтесь, не волнуйтесь.
Дэвид, скажи, пожалуйста, какой твой взгляд оттуда на действенность и задачу санкций американских?
Но я думаю, что это очень важный шаг, потому что развивалась система, где западные институты фактически они были один из главных упоров клептократической системы в России. Потому что если мы имеем ситуацию, где в каждом контракте они договаривают, что если будет конфликт, мы будем их решить не в России, но в Англии, в Лондоне. Это потому, что они знают, что если они будут решить эти споры в России, результат будет полный хаос, кровь и окончательная дезорганизация. Но если мы даем эту возможность, решить их споры, дать им юридическую помощь, сохранить их деньги, стирать их деньги, дать им совет. Мы фактически подкрепляем систему, которая в конечном счете будет направлена против нас. Поэтому мы имеем сейчас первый признак того, что это понимание действительной ситуации уже дошло. И люди понимают, что пора немножко наводить какой-то порядок и настаивать на каких-то стандартах.
Спасибо.
И это важный прецедент.
Спасибо. Но Запад как бы все время подчеркивает, говоря о санкциях, что они не должны ударить по людям, по российским людям, по российскому народу. Должны как бы задеть, зацепить, сильно затронуть интересы элиты, близкой к Путину. Как это совместить? За все ведь всегда в России платит народ. До какой степени, как вы думаете, Запад, западные политики готовы, вот так сказать, до какой степени изоляции России Запад готов сжимать вот это вот кольцо анаконды? Володя.
Ну, смотрите, во-первых, конечно, это иллюзия, что санкции могут якобы не касаться простых людей, потому что это ключевая проблема сегодня, которая, прежде всего, финансовыми западными санкциями создана. Вот это падение доходов населения, оно связано с тем, что там, мы не можем больше занимать на внешних рынках, из-за этого роста нет. Восстановление после прошлого кризиса десятилетней давности шло только за счет того, что компании и банки набирали этот кредитный портфель. То есть, а эти ребята, они хорошо себя чувствуют. Они получают госпомощь из денег налогоплательщиков. И вот даже сейчас сразу же Медведев заявил, что мы всем, кто попал под новые санкции, обязательно правительство поможет. При этом сегодня он выступал в Госдуме и объявил, что повышение пенсионного возраста перезрело, да, и что будут повышать. А пару недель назад вот были публикации, что правительство де-факто приняло уже решение о повышении налога на доходы физлиц. То есть в итоге, конечно же, заплатим мы все. Что касается того, насколько Запад там готов сжимать кольцо. Опять же, здесь два вопроса. Первое, есть ли сейчас вот этот коллективный Запад, потому что мы видим, что разница в позициях очень большая между там, Трампом и Евросоюзом, например, и даже внутри Евросоюза есть проблемы, и Путин пытается на всех этих противоречиях играть. А второе, это вот будет ли Путин совершать какие-то резкие шаги, обостряющие эту ситуацию, которые вот актуализируют тему санкций. Потому что, например, вот свежий законопроект о новых санкциях против российских гособлигаций и наших госбанков, он внесен как раз под предлогом, то есть он даже так называется, солидарность с Великобританией в связи с делом Скрипаля, да, и с вот этой попыткой отравления. Поэтому, на мой взгляд, вот установилось такое некое хрупкое статус-кво вот в последние месяцы и там пару лет, да. Но какие-то новые действия Путина по защите Асада в Сирии, вот по таким вот агрессивным актам, типа как было со Скрипалем, они могут обострить эту ситуацию. И, конечно, инструментов много, но вот для начала мы видели, как рынки обрушились из-за того, что всего лишь какого-то Дерипаску с Виксельбергом внесли в СДМ список. Да. А представьте, туда попадут основа нашей экономики, вот эти крупнейшие госкомпании, которым будут блокировать активы в США, запретят с ними вести дела. Вот это будет действительно серьезный удар. Нам чуть-чуть так приоткрыли ширмочку, как это может выглядеть. Но пока масштаб не очень большой, и многое зависит от того, насколько Путин будет осторожно в этом плане себя вести.
Дмитрий Иванович, ваша
точка зрения. Мне кажется, что мы пришли в довольно скверную ситуацию, когда ключевые-то козыри все и вот эта ручечка, она в руках не у Запада. Я согласен с Владимиром, что коллективный Запад – это скорее мифология такая, причем наша. Потому что ну, там у Франции одни интересы, у Германии другие, у Соединенных Штатов третьи. Ну, мы так мыслим, что вот он весь Запад вокруг нас. Так вот, наверное, у Трампа все-таки ручка, на которой написано «volume», да, значит, громче, тише. Как не то, что Москва, а как Кремль реагирует? Плохо реагирует, а у нас сейчас чемпионат мира по футболу. Немножко подвернули. Значит, кто-то не поехал, кто-то отказался участвовать. Плохо. Еще что-нибудь? Пожалуйста, есть еще такая вещь, как SWIFT. Вот это уже атомная война. Если там обрубить эти банковские каналы, то это совсем беда. И главное, что ответить-то нечем. ответить можно только словами там, всякого рода Косачева или еще там Шаманова, или кто там говорит, что мы не потерпим, мы нанесем. Ну куда? Понятно, что выигрыш Запада, если он есть, я имею в виду не выигрыш, да, а Запад, состоит в том, что он перевел конфликт из сферы, единственная сфера, где есть более или менее то, что можно назвать паритетом, это ядерный паритет. Угу. Да? Они там в 10 раз могут уничтожить планету, а мы 2,5. Ну, достаточно, всем хватит. Там есть смысл тягаться как раз путинскому режиму, потому что страшно, потому что действует. А для Соединенных Штатов правильно, грамотно, да и для европейских крупных стран, перевести поле битвы из вот на локотках или там на кулачках вот в зеленую нарезанную бумагу, в ценность этих самых облигаций и обязательств каких-то. Здесь у них гораздо более сильные, абсолютно несовместимые с нашими позиции. Но если у нас 2% мирового ВВП и 2% населения, плюс целиком зависим от технологий, от западных, можно очень громко кричать, что мы поднялись с колен, но...
Вот ну, вот, просто мховую позу мы встали, поднявшись
вот,
с колен.
Да, вот эта вот штуковина, которая на самом деле регулирует финансовые потоки, информационные потоки, любые, технологические потоки, она не у нас в руках. И поэтому остается только орать, кричать, негодовать, демонстрировать кипение души. А ресурсов-то для войны в этом пространстве нет.
Я бы добавил здесь вот какую вещь, что все-таки вот эти все дополнительные меры, они тому же Западу не просто даются. Мы вот видели, например, что вот в январе-феврале, когда вот публиковался этот так называемый доклад администрации Трампа о путинских олигархах, то американский Минфин очень четко дал понять, что они не хотят вводить санкции против наших ОФЗ, гособлигаций, прямо открытым текстом это сказали, да, потому что это повредит инвесторам. И вообще эта администрация с огромным дыханием бизнес-интересов позади, там все эти лоббисты открывают дверь ногой. И я, кстати, думаю, что вот именно то, что Дерипаску с Виксельбергом включили, это как раз в русле того, что они сейчас вводят импортные пошлины на сталь и алюминий. Вот такая нетарифная мера в том же контексте помочь там Алькоа, да, или конкурентам. А что касается Свифта, вот у нас, когда о санкциях говорят, очень легко так обращаются с этой темой, что вот Россию отключат от Свифта, это вот международной банковской системы. Смотрите, сам Свифт категорически всегда до последнего упирается и сопротивляется попыткам правительств использовать себя как вот такую политическую карту. Случаи, когда страны отключали от SWIFT, они исключительные, крайне серьезные и связанные только с угрозой нераспространения, вот, нарушения режима нераспространения ядерного оружия. Северная Корея и Иран. Вот только когда реально возникала угроза нарушения нераспространения, Свифт соглашался. Так вообще, вот он сейчас по России... Ну, почитайте комментарии, которые сам Свифт дает. Типа, ребят, не надо использовать нас как вот эту политическую игрушку. Поэтому надо смотреть, какие могут быть новые шаги, какие поводы будут России давать. Но надо понимать, что вот эти вот новые шаги, которые Запад может сделать, они очень болезненные могут быть для Путина, да? Но реально их тоже они не просто даются, и вот не надо рассматривать, что это какая-то легкая соломинка, взял, бросил ее там на ветер.
Это правда, конечно. Да. Говоря о финансах, сведем разговор на такой бытовой уровень и посмотрим опрос, который сегодня сделали наши коллеги по поводу падения рубля и роста доллара. Вот как люди к этому относятся, как они воспринимают?
Тревожит ли вас падение курса рубля?
Тревожит, потому что, естественно, с курсом рубля поплывут и цены.
Есть какие-то свои проблемы, и вот эти вещи не особо тревожат. Есть более насущные, такие близкие вещи.
Если сравнивать с 2014 годом, да и в целом, ну, у нас время как-то штормит. Да ничего, привычно, по-моему, нет. Через год, ну, опять что-то по-другому будет. Поэтому не знаю. Не тревожит, наверное.
Какие-то там путевки подорожают, товары заграничные.
Ну, я бы тревожился, потому что в чем держать накопление? Либо в долларовой массе, либо в рублях. Вот. Но большинство населения не имеет накоплений. Вот. Мне кажется, этого мало заботит. И есть золотое правило финансирования, то есть сберегать в том, в чем получаешь доход.
Рубль падает? Не, мне не касается.
Ну, это в целом показывает состояние экономики, а также, возможно, сулит дальнейшее увеличение цен и уменьшение значения рубля.
Я рада, кстати. У меня просто есть неопределенная сумма денег в долларах, и в связи с тем, что он поднялся, я получу больше, чем должна была.
Ну, конечно, тревожит. Это все, цены-то возрастут, а мы пенсионеры. А что, пенсии не добавят? Относительно доллара пенсия вообще никак не играет.
У меня запланирована покупка машины. Я знаю, что сейчас уже цены поднимаются. Вот, и я сейчас думаю о том, что нужно было, конечно, приобрести машину зимой. Вот. Ну и плюс ко всему будет повышение цен на все. Это зарубежные поездки, это одежда, если хорошая, цены на продукты. И, конечно, если бы это было оправдано повышением зарплаты или там уменьшением налогов и прочего всего, можно было бы нормально жить, а так это сложно и сложнее еще пенсионерам. Вот о них я больше думаю, потому что как бы я молодая, у меня есть возможность работать, подрабатывать, а у наших пенсионеров такой возможности нет. Они живут на одну пенсию, а квартплата, она увеличивается с каждым практически месяцем уже.
Не знаю, я не обращаю на это внимания. Ну, как бы деньги, они тратятся всегда, везде. Чем их экономить там или переживать из-за этого? Только нервы тратить свои.
В России не привыкать, в принципе, жить с низкой, с падающей валютой. Поэтому я думаю, что ничего страшного не случится.
Ну вот так вот о кризисе, о санкциях, как сказал Пушкин, языком московских просвирен. Да? Но теперь мы обратимся к Дэвиду Саттеру. Я хотел бы, Дэвид, спросить вас о том, вам как видится, насколько сложно будет тем же Соединенным Штатам решиться на вот такие дальнейшие, более серьезные санкции, в частности, вот эти планируемые санкции против госдолга. Я имею в виду вот этот вот законопроект, как он называется, HR 5428.
Но эти санкции, они все-таки они способ применить давление на Россию без использования как-то военных действий. Они мирные способы. Поэтому я думаю, что если это явно, что Россия не может быть убежден мягких, относительно мягких санкций, что еще возможности, чтобы они ожесточают. Потому что все-таки Россия, она слишком большая, слишком сильная играть такую роль, которую она играет, как вмешатель просто мировой стабилизации. Рано или поздно они бы неизбежно провоцировали ответ. Но этот ответ только сейчас начинается и будет усиливать, если не будет изменения поведения русского режима. И это, между прочим, не исключено, потому что все, что они делают, по-моему, в интересах их самосодержания и выживания. И когда они видят, что это работает против стабилизации их власти, они могут передумать. И я даже считаю, что это вероятно. Но я не могу сказать, на каком уровне давления они будут рассматривать снова их поведение, их действия. Но я предполагаю, что такая точка существует.
Я вас понял, спасибо. Ну вот, Володя Дмитриевич, вы оба сказали о том, что позиция Запада неоднородна, что этот Запад только в нашем таком воображении таком мифологизирован и объединен в некий единый образ, но вместе с тем его позиции тоже притираются, эти разные позиции, одна к другой. В частности, вот Меркель свою позицию по «Северному потоку-2» как бы скорректировала и поставила в такую зависимость четкую.
Нет, конечно,
от ситуации от Украины,
Запад, как
от интересов Украины.
Единая цивилизация, как пул союзников, исторически сложившийся, он, конечно, существует. Просто там отношения очень сильно осложнились из-за избрания Трампа, из-за роста популистских сил в Европе. Той же Меркель все сложнее, потому что она получила вот рекордно низкие результаты. Это, видимо, ее последний срок, и она канцлерствует только за счет таких серьезных вот уступок коалиционных своим, в принципе, политическим противникам, которыми являются социал-демократы. Да? То есть задача Путина как раз в чем? Вбивать трещины, да, вот между вот этими всеми центрами сил на Западе, между США и Евросоюзом, получить какого-то крупного союзника среди западноевропейских стран внутри ЕС. Вот он сейчас ближе всего к этому в Италии. Где там, допустим, да, если его дружок Сальвини станет премьером, это внесет очень серьезный раскол и в НАТО, и в позицию ЕС по там, санкциям против России. То есть Италия — это не Венгрия, не Кипр какой-нибудь. Да? Это действительно очень серьезный игрок.
Но Венгрия, тем не менее, его дружок Орбан выиграл очень сильно.
Ну, это маленькая, это маленькая понятно, страна. Маленькая. Да? А Италия — это член большой семерки. Это действительно очень серьезный игрок. Вот он сейчас пытается вот этими ходами всяческие расколы туда внести. Но видно, что в принципе действия Путина настолько агрессивные и всем очевидные, что он, конечно, феноменальной способностью обладает консолидировать против себя там самый широкий круг людей. Ну вот он вроде считал, что успешно вмешался в американские выборы, да, там внес сумятицу, не допустил избрания Хиллари, там своего злейшего врага, да. Но за это он получил, вот про него говорят, что он там хороший тактик, но плохой стратег. Ну, это как раз яркий пример.
Уже,
он получил невероятную консолидацию межпартийную по вопросу того, что России опасно, да, которая сыграет, в принципе, как мы видим, даже несмотря на то, как себя бы не вел лично президент Трамп, да. И в этом смысле, конечно, вот его действия, они все время дают повод консолидировать даже тех против него, кто, в общем, имеет всякие разногласия между собой.
Но у меня такое ощущение, что ему просто интересна эта игра сама по себе, потому что я уже не думаю, что он до такой степени недальновиден.
Втянулся.
Ну, если говорить про игру, это была интересная в нулевых годах, лет 7-8 назад, когда он удивлялся, насколько хорошо и легко все получается. Откусил кусок Грузии, Запад утерся. Откусил Крым, ожидалось, что Запад опять утрется. И утерся бы, если бы не это.
На самом деле, как мне кажется, в достаточной степени утерся. Если бы вот такие жесткие шаги последовали сразу после Крыма, ровно 4 года назад, многого, что случилось потом, не было бы.
Охота,
вам не кажется?
Вот, кажется. Охота вот этому самому мифологизированному Западу сильно ссорится с Россией из-за какой-то там, из-за какого-то Крыма,
из-за какой-то Украины. Да.
У них свои интересы. Я месяц назад имел удовольствие общаться с сенаторами в Париже. Они представители своих территорий. Они лоббируют крупный бизнес. Они говорят, давно пора перевернуть страницу и начать новую
жизнь. Во Франции, да, 100%.
Им надо 100%. Деньги, им надо ресурсы, business as usual. Ну и какая там разница, что там в этом самом Крыму происходит?
Какая Украина?
Да.
Где
это для них?
Но, тем не менее, вон Макрон первый поддержал Трампа.
Макрон
в его...
другая история.
Этой самой...
Другая история.
Макрон, да, вот французский парламент, сирийский. Я согласен с Дмитрием, французский парламент давно уже полностью практически готов к снятию санкций. Просто Франция, к сожалению, там, ну, к сожалению для Путина, да, там президентская ветвь играет больше. Угу. Да.
Ну вот действительно, вы говорите, Владимир Владимирович любит играть. Ну, у меня такое ощущение, что он переиграл. У него сложилось ложное ощущение, что он держит Бога за бороду. Вот мы на эту Сирию влез с тем, чтобы с ним начали говорить. И с ним начали говорить. Но сейчас ведь как? Он отвечающая сущность, а не создающая сущность.
Ну, да.
У него реактивная политика.
Да.
Нажмет Трамп, не нажмет. А если нажмет, а Путин не даст ответку, он будет выглядеть слабаком. А если он даст ответку, то он может получить еще что-нибудь. И, в общем, это обычная ситуация, когда влезть легко, а вылезти... Вы тут про Пушкина вспоминали, он в этих случаях красиво в письме к Вяземскому объяснил...
Насчет шишки-то?
Да, вот туда хорошо, на самом деле. Это афганская история, это сирийская история. И если это игры, то не в нашу пользу.
Ну, вот здесь я, можно, добавлю просто. Я же с этой всей чекистской группировкой столкнулся вот 15 лет назад, когда я во власти работал. Меня что поразило в этих людях? Они же такой пришли слаженные команды сразу. Они категорически не умеют, в принципе, признавать какие-то собственные ошибки и неправильные действия. У них всегда там виноват предатель. отравить быстро, да, там, и так далее, да. А в принципе, они постоянно придумывают себе какие-то вот истории успеха. То есть они в Сирии считают себя очень успешными. Они защитили Асада. Сейчас зачистят всех оставшихся там боевиков, и то, что они вот так нагло действуют с химоружием, это говорит о том, что они, в общем, особо не стесняются. Да? Окей, у них есть противники в Европе, но они считают, что Меркель очень сильно ослабла, и это вопрос времени ее добить, а дальше будем работать. Они считают, например, и выборы в Италии и в Венгрии своим очень большим успехом, и что они как бы возвращают себе контроль. Да? У Макрона рейтинг упал, а у них большая поддержка среди разных партий во французском и в Сенате, в ассамблее, да, вот, и в этом смысле они вот не считают так, вот мы здесь понимаем объективно, что у них проблемы, и многие их блицкриги провалились, да, но они так не думают,
ну,
и
они живут в любом случае в каком-то вымышленном мире,
как
это
я сказал,
совершенно.
Что втянулся, да, то есть ему нравится вести вот эти авантюры, что появился какой-то военный компонент, посмотрите, как у него лицо меняется, ему нравится вот эта войнушка. Конечно. Вся, да, что есть какой-то гибридный компонент, что могут какие-то хакеры там, значит, куда-то залезать и действительно очень серьезные проблемы создавать для его там противника.
А вот о чем я хочу спросить. Часто говорили и говорят о том, что, в частности, одна из целей санкций – внести такой раскол в элиты. Вот этот недавний эпизод с таким наскоком Бастрыкина на Дерипаску. Ну, вы помните, о чем я говорю, когда он, значит, на лекции где-то в Ленинградском университете вдруг объявил, что кто там, сын Дерипаски, что ли, сидел на фонарном столбе на акции Навального. Это не свидетельство, это не первая какая-то такая трещинка, может быть.
Смотрите, во-первых, я не очень понял вот этот наезд Бастрыкина на сына Дерипаски. Бастрыкин странный человек, достаточно вспомнить эту историю, как он там за кем-то с пистолетом гонялся, да. Но здесь есть вот что. Что вообще вот этот силовой блок вокруг Путина, он всю жизнь страшно ненавидел Дерипаску, потому что его считают не путинским, а ельцинским, что он кассир ельцинской семьи, что он может быть проводником какого-то там гипотетической реставрации влияния ельцинской семьи, чего вот этот силовой блок очень страшно не хочет. И вообще у них, вот у силовиков Дерипаска всегда был именем ругательным, да, поэтому Путин, как арбитр, он был вынужден мирить, да, вот эти разные кланы, которые входят в его систему власти, но вот эти вот люди в погонах, они Дерипаску всегда ненавидели, и это не было секретом.
Дмитрий, что думаете по поводу раскола?
Ну, как, для Путина, поскольку он вырос в ельцинскую эпоху, и поскольку он хорошо понимает устройство нашей страны, очень важно сохранить этот баланс интересов. То есть он не может целиком попасть в зависимость людей в погонах. Это опасно для него. Они будут ему навязывать свои интересы. Ему нужен какой-то противовес. Традиционно этим противовесом выступал Медведев. Ну, и его команда. Условно говоря, Дерипаска, он как бы немножко в стороне, но он все равно. Раньше это называлось либералы. Ну, просто рациональные экономисты. Это люди, которые знают, откуда в тумбочке берутся деньги. Да? Люди в погонах, они знают, что, как эти деньги из тумбочки взять. Да? Наехать, надавить, напугать. А откуда они там берутся, это их, в общем, совершенно не интересует. А, значит, задача Медведева туда их эти в тумбочку, ну, и себе немножко, да, трошки себе складывать. Так вот, задача Путина для того, чтобы сохранить свою позицию арбитра и возвышаться над ними, как-то соблюдать баланс между этими двумя структурами вокруг тумбочки, которая называется российским бюджетом. Так вот, постоянные были конфликты. Мы все время говорили, там, вот Улюкаев, вот Сечин, да, вот Белых, там, вот еще кто-то, вот тот же самый... При этом и внутри силовиков тоже были конфликты, да, значит, прокуратура, соответственно, следственный комитет и все что угодно. Идет борьба за доступ к телу. Так я, честно говоря, к чему это говорю? К тому, что я не вижу революционных изменений. Была грязня, осталась грязня. Дерипаска ослаб, ну, значит, ему надо до кучи еще чего-нибудь рассказать про его сына, который там, значит, с Навальным. Так вот, что элита вдруг придут к Владимиру Владимировичу, особенно вот так называемые экономические элиты, придут и скажут, что мы потеряли 12 миллиардов, это негоже, значит, давай меняй политику, это не, для меня это немыслимо, потому что они слишком сильно зависят от этой самой вертикали. Они понимают, ну, потеряли они 10%. 30%. Ну, 70-90 осталось. Даже 2/3 пусть они потеряли. Объем средств такой, что все равно это миллиарды. А если ты ссоришься с властью, то ты теряешь все, в включая, между прочим, и свободу, как у Михаила Борисовича Ходорковского. Да. Так что, конечно, они недовольны. И, наверное, они с собой говорят, что что-то между собой, что что-то там немножко у кого-то крыша куда-то съехала, но никаких действий, никаких организационных попыток повлиять этот курс предпринимать не будут, потому что боятся.
Понимаю. Выходя за рамки элит, Володя, спрошу вас, как представителя оппозиции, что вот в этих меняющихся все-таки условиях, пусть не так радикально, кардинально меняющихся под воздействием новых санкций, но тем меняющихся условиях должна делать оппозиция? Потому что вот прошли еще сколько там, 3 дня, что-то мы ничего не слышим.
Оппозиция делает свое дело. Она выходит к людям и преодолевает. Вот вы сейчас показывали ролик, да, что люди реально, ну, они чувствуют, что с ценами будет что-то не то. Но причинно-следственных связей они не понимают. Наша задача объяснять и как можно шире охватывать наш народ своей агитацией, своей пропагандой, давайте не побоимся этого слова, да, и вербовать как можно больше союзников. Вот президентская кампания Алексея Навального в этом плане сделала качественный скачок. Появилось свое телевидение, появилось там десятки, сотни тысяч новых сторонников по всей стране. Это надо дальше качественно расширять. Мы сейчас над этим работаем. Санкции, не санкции, здесь вопрос не в этом. Обязательно вот эти черные лебеди будут прилетать. Мы вот видим, что 3 недели всего лишь так называемых выборов 18 марта уже огромное количество, количество кризисов, да, причем по самым разным поводам, от пожаров до мусора, до международных всяких отношений. И мы видим, что вот эти санкции, они просто показывают, что его экономическая система неустойчива. И она очень сильно подвержена всевозможным там шокам с разных сторон, да, и вот включили каких-то пару мужиков в какой-то список, и все, у нас там все обвалилось сразу, да. Вот, поэтому это будет. По каким причинам это будет? Это может быть санкции, что угодно, да? Но мы должны продолжать людям объяснять, что вот то, что Путин создал у нас в виде вот этой модели государства, это непригодно для жизни. Людям об этом по телевизору не говорят, но мы им расскажем и будем пытаться как можно больше россиян сделать своими союзниками. Это сыграет свою роль.
Дмитрий Борисович, взгляд со стороны.
Ну, Владимиру, как участнику процесса, ему надо представлять ситуацию так, как он ее представляет. Это все правильно. Я немножко действительно со стороны. Мне кажется, проблема сейчас вот в чем. Путин построил такую модель, где нет места оппозиции. Вот он ее низвел до советского образа и превратил из оппозиции, сделал ее диссидентурой. Оппозиция – это сила, которая в рамках действующих законов имеет возможность войти в власть, поменять власть, изменить структуру. С помощью тех электоральных процедур, которые у нас сейчас существуют, невозможно это сделать. Можно критиковать, можно выходить на площадь. Это как раз то, что делали диссиденты, объяснять. Делали диссиденты в советское время. Проблема, и мне кажется, самая большая вина Владимира Путина заключается в том, что он лишил Россию возможности в легальном поле поменять вектор. Вот теперь, так или иначе, эта система будет ехать до той поры, пока не развалится. Вот как было в 80-х годах. И тогда на этих развалинах придут люди с новыми идеями, что-то предложат. Вот для меня это очень прискорбный результат. Мне печально видеть, как из оппозиционеров, которые более или менее системных, сделали критиков власти диссидентов, диссидентуру. И ничего не сделаешь. У меня нет претензий к оппозиции. Потому что, прежде всего, сказать, что они сами виноваты, они такие, они не могут договориться и прочее, пятое, десятое. Нет, у них просто нет экологической ниши. В этом пространстве нет такого понятия, как оппозиция и ее величество. Когда ее величество оппозицию защищает и ее права бережет, потому что это альтернатива, это параллельная дорожка, на которую можно перескочить, если эта дорожка пришла в тупик. У нас нет параллельной дорожки. У нас есть враги, которые клевещут. Поэтому, ну, я думаю, у меня очень такие неприятные ощущения. Боюсь, что вся эта телега в какой-то определенный момент целиком опять развалится. Примерно с теми же результатами, которые были в 90-х годах, а может даже и с худшими. И потом нам придется заново опять что-то склеивать.
Очень коротко, Владимир. Да, есть у вас ниша? Нету?
Смотрите, я согласен с анализом Дмитрия, но мы никогда не сдадимся и будем бороться за то, чтобы с нами все-таки стали считаться. И масштабы, которые это оппозиционное движение набирает, они уже довольно заметная, и так или иначе мы сделаем, что считаться придется. Вот Дмитрий так на нас уже поставил крест, пока все не развалится. А мы с этим не согласны. И я вот каждый день на улице там подходят люди и говорят: слушайте, мы очень благодарны за то, что вы делаете. Пожалуйста, продолжайте, мы с вами. Мы так или иначе вам поможем, и мы хотим расширять круг наших сторонников.
Отлично. На этой оптимистической ноте давайте и закончим наш хороший разговор. В прямом эфире «Радио Свобода» и телеканал «Настоящее время» вы смотрели программу «Лицом к событию». Вел ее Леонид Велихов. Гостями в студии были Дмитрий Орешкин, Владимир Милов, Леонид Гозман. А по скайпу наш коллега из Парижа, из Соединенных Штатов, вернее сказать, но проездом в Париже, как говорится, Дэвид Саттер. Всего вам доброго.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».